Но бывает так, что инженеры тратят просто месяцы, пытаясь оседлать самые горячие технологические тренды. Они создают такие передовые приложения на базе искусственного интеллекта, запускают их и в итоге получают абсолютно нулевую выручку.
Да, это классика. Ноль пользователей и выгорание.
Точно. А потом выясняется, что, скажем так, секрет стабильного дохода, ну, скажем, в 16 тысяч долларов каждый месяц, кроется вообще в автоматизации старой невероятно скучной платформы, о которой многие уже вообще забыли. Я говорю про Pinterest.
Слушай, и это, пожалуй, самый отрезвляющий урок для любого, кто сегодня пытается строить цифровой бизнес. Нам же как кажется, что для успеха нужно обязательно, ну, открыть новую галактику.
Ага.
Или создать какой-то ИИ, который просто перевернет мир. Но реальность, она куда прагматичнее.
100%. И сегодня мы как раз проводим глубокий разбор именно такой истории в центре нашего внимания разработчик из Украины по имени Ник и его приложение Blacktopin.
Это такой типичный микросас, да.
Да, программное обеспечение как услуга, созданная буквально одним человеком. И оно делает ровно одну вещь. Автоматизирует публикацию картинок в Pinterest.
И наша задача сегодня не просто, ну, восхититься этими цифрами выручки.
Верно. Мы хотим вытащить из этого источника детальное пошаговое руководство с конкретными примерами.
Да, понять, как именно берется старая проверенная идея, как в нее внедряется генеративный искусственный интеллект и как это все превращается в прибыльный продукт без срывов и выгорания.
Так что давайте разберем это по полочкам. Начинается все с довольно драматичного слома шаблонов. Ник, он такой классический технический специалист. Он научился программировать еще в 15 лет.
И у него были вполне стандартные амбиции для нашей индустрии. Целью было попасть в гигантскую корпорацию масштаба Google или там SpaceX.
Построить карьеру в большой структуре. Ну, статус, стабильность, огромные стеклянные офисы.
Угу.
Но в 2022 году, из-за начала войны в его родной стране, этот понятный мир просто рухнул. Это привело к глубокой депрессии.
Что абсолютно логично. И корпоративный путь внезапно потерял вообще всякий смысл.
Да. Когда все вокруг нестабильно, идея быть винтиком в огромной машине больше как-то не вдохновляет.
И вот именно в такие моменты, знаешь, экзистенциального кризиса люди часто ищут то, что они могут полностью контролировать. Для Ника таким спасательным кругом стало сообщество инди-хакеров.
Это те самые независимые разработчики, да?
Да-да. Те, кто создает и монетизирует свои проекты в одиночку. Сама мысль о том, что можно строить жизнь и зарабатывать, полагаясь только на собственные навыки, она стала мощным катализатором.
Но первый блин, естественно, вышел комом. Ник решает запрыгнуть, ну, в уходящий поезд хайпа вокруг AI, создает несколько приложений, запускает их и ничего.
Полная тишина.
Полная тишина и $0 на счету. И вот тут я хочу немного остановиться. Почему эти первые попытки провалились? Это ведь суперчастая история, отличный код, передовые технологии, а продукт никому не нужен.
Потому что это классическая ошибка поиска проблемы под уже готовое решение. Разработчик берет крутую технологию и пытается лихорадочно придумать, куда бы ее приткнуть.
Ага.
Но Ник вовремя осознал эту ловушку и резко сменил курс. Он отложил попытки создать очередного убийцу единорогов и занялся тем, что ему просто нравилось.
Да, он завел блог о коктейлях. Это же вообще совершенно другая вселенная.
Абсолютно.
Он пишет статьи, пытается привлечь читателей, пробует стандартный набор, поисковая оптимизация в Google, посты в Instagram, группу в Facebook. И все это работает медленно или не работает вообще.
И тут внезапно мощный поток трафика начинает идти из Pinterest.
Вот. И что здесь действительно увлекательно, так это специфика самого Pinterest.
Да, многие же путают его с обычной социальной сетью вроде Instagram, где люди просто листают ленту ради развлечения.
Точно. А на самом деле Pinterest — это визуальная поисковая система.
Аудитория там превышает 500 миллионов активных пользователей, и они приходят туда с уже сформированным намерением.
Они ищут конкретные идеи, дизайн интерьера, планирование свадьбы или, как в нашем случае, рецепты тех самых коктейлей.
Но за этот трафик нужно платить своим временем, Чтобы алгоритмы Pinterest тебя замечали, нужно публиковать от 5 до 10 новых так называемых пинов каждый божий день.
Пины — это картинки с описаниями, верно?
Да. И Ник посчитал, что ручное создание одного такого поста занимает от 5 до 10 минут.
Ого! Если экстраполировать это на неделю, это же часы невероятно монотонной и рутинной работы.
Именно. Он даже нанял фрилансера в какой-то момент, чтобы делегировать эту задачу. И только потом у него сработал инстинкт инженера.
Он понял, что платит деньги за то, что можно просто алгоритмизировать.
Да.
Это потрясающе. Это, как знаешь, пытаться изобрести телепортацию, потерпеть неудачу, а потом оглянуться и увидеть, что миллионам людей прямо сейчас телепортация не нужна. Им просто нужны очень удобные кроссовки для бега, чтобы не стирать ноги по дороге на работу.
Отличная аналогия.
И он решает сделать эти кроссовки. Но одно дело — написать скрипт для себя, и совсем другое — построить на этом реальный бизнес.
И вот тут мы переходим к пошаговому руководству. Вступает в игру его методология. Первый шаг — фундаментальное правило, которое он вывел. Ищите проблему, за решение которой люди уже платят деньги. Не нужно придумывать новую потребность.
Подожди. Но разве вся Кремниевая долина не держится на идее, что нужно быть визионером? Разве золотое правило стартапов не гласи «изобрети нечто невиданное, создай новый рынок»?
Для компании с многомиллионным венчурным финансированием возможно, но для соло-разработчика это просто смертельная ловушка.
Серьезно?
Да. Иллюзия уникальности убивает микробизнес. Если рынка еще нет, создателю придется тратить колоссальные ресурсы просто на то, чтобы объяснить людям, зачем им вообще нужен этот продукт.
А, то есть обучение рынка стоит слишком дорого?
Невероятно дорого. Инди-хакеру в 100 раз безопаснее идти туда, где уже сформирован спрос. Если люди уже нанимают фрилансеров или покупают сложные инструменты для Pinterest, значит, деньги в этой нише уже циркулируют.
Логично. То есть мы не создаем рынок, мы просто откусываем часть существующего. Но как конкурировать с крупными игроками, которые уже годами там сидят?
Это нас подводит ко второму шагу. Ник начал с глубокого исследования. Он пошел на платформы с отзывами G2, Каптера, Апсума. Стал смотреть обзоры конкурентов на YouTube.
Искал болевые точки.
Именно. Он искал, что конкретно раздражает пользователей в существующих решениях. И этот процесс вскрывает фундаментальную уязвимость крупных технологических компаний.
Какую уязвимость?
И огромный багаж унаследованного кода, легаси. Им невероятно сложно органично внедрить современные ИИ в самое ядро своего продукта. Бюрократия, циклы согласований, страх сломать то, что уже работает. Все это делает их дико неповоротливыми.
То есть они могут, ну, прикрутить чат-бота сбоку как маркетинговую уловку, но не могут перестроить сам фундамент программы.
Абсолютно верно. А соло-разработчик может. Это открывает гигантское окно возможностей. Можно взять сложный, перегруженный кнопками интерфейс старого конкурента, убрать 90% сложности с помощью ИИ и сделать решение быстрее и дешевле.
Звучит как план.
Но здесь есть важнейший нюанс в этом втором шаге. Это решение должно быть предназначено не для всех подряд, а для очень узкой специфической группы людей.
Понятно. И дальше начинается третий шаг — этап создания MVP, минимально жизнеспособного продукта.
Да.
И учитывая мощь современных ИИ инструментов для написания кода, таких как Cloud или Cursor, сейчас подобный черновик можно собрать за 1-2 недели.
Хотя самому Нику в конце 2023 года потребовалось около 2 месяца. Но тут нужно делать скидку на то, что он работал по вечерам после основной работы.
Да, и инструменты тогда, вроде раннего GitHub Copilot, требовали куда большего контроля. Но знаешь, что меня в этом третьем шаге по-настоящему удивило?
Что именно?
Свою самую первую рабочую версию, которую он написал за 7 дней, он практически полностью выбросил. И начал переписывать заново.
Вау!
Это требует определенной смелости уничтожить неделю своей работы по вечерам.
Я бы сказала, это показатель инженерной зрелости. Первый код часто пишется не для того, чтобы стать финальным продуктом, а просто чтобы лучше понять саму предметную область.
Разобраться, как работают скрытые механизмы платформы.
Да. И когда разработчик не влюбляется в свой первый черновик, он избегает множества архитектурных проблем в будущем.
Согласен. И вот продукт готов. Отполирован. Выглядит отлично. Кажется, ну все, пора открывать шампанское. Ник решает запустить его с помпой,
предлагает пожизненную подписку, так называемый lifetime deal.
У него ведь уже была какая-то аудитория на тот момент?
Да, у него было около 1000 подписчиков в Twitter. Он рассчитывает на вирусный эффект, как это часто бывает в красивых историях успеха. И знаешь, какой был итог?
Рискну предположить, что не очень.
Полный ноль. Ни одной продажи. Вообще.
Ох, это суровое столкновение с реальностью. Наличие аудитории в социальной сети далеко не всегда конвертируется в платящих клиентов.
Особенно если продукт решает очень узкую специфическую задачу.
Да, читателям в Twitter может нравиться, как человек пишет разработки, но им совершенно не нужен инструмент для автоматизации Pinterest.
И ему приходится срочно менять тактику. Он убирает эту пожизненную лицензию и вводит стандартную подписку около $39 в месяц за базовый план.
И сколько он ждал первых денег?
10 долгих дней до появления самого первого платящего клиента. И это подводит нас к четвертому шагу руководства – концепция идеального профиля клиента, или ICP.
Звучит как сухой маркетинговый термин, если честно.
Да, но на практике что это значит?
На практике идеальный профиль клиента – это отказ от иллюзии, что ваш продукт нужен всем. Это не абстрактная аудитория, типа «люди, которые пользуются социальными сетями».
А что тогда?
Это максимально точный портрет. Например, владелец лайфстайл-блога, который тратит 2 часа в день на создание пинов и готов заплатить $40, чтобы вернуть себе эти 2 часа жизни.
И как только этот портрет определен, стратегия меняется кардинально. Четвертый шаг гласит: нельзя просто повесить ссылку в каталоге стартапов вроде Product Hunt и ждать чудес.
Нужно буквально спускаться в траншеи.
Да. Идти на Reddit. Искать нишевые группы в Facebook, активно отвечать в тематических ветках в X, снимать короткие наглядные видео для TikTok и YouTube Shorts.
Идти ровно туда, где эти конкретные люди жалуются на свои проблемы. Если MicroSaaS действительно делает работу быстрее и дешевле, чем конкуренты, то целевой аудитории нужно лишь увидеть его в действии.
Но этот первый контакт требует ручной, очень кропотливой работы создателя. И вот этот первый идеальный клиент найден и заплатил свои $39.
И здесь начинается пятый шаг. Подход, который мне лично кажется абсолютно гениальным.
Отношение к первому клиенту как к своему работодателю.
Именно. Это радикальный сдвиг мышления. Разработчик не просто продал подписку и пошел пить кофе. Он фактически нанялся решить конкретную боль этого конкретного человека.
В случае Ника он маниакально изучал сессии пользователей, так?
Да, он смотрел записи экранов, анализировал, куда они кликают, где застревают в интерфейсе. Если у пользователя не было роста показателей в Pinterest, разработчик сам вмешивался, выяснял причину, запрашивал обратную связь.
То, что вообще недоступно большим корпорациям.
Конечно. Он внедрял исправление в код прямо в тот же день. Задача стояла одна – сделать так, чтобы этот единственный человек был удовлетворен на 200%.
У меня в голове всплывает потрясающая аналогия. Это как работать личным портным.
О, интересно. Разверни мысль.
Но смотри, большие корпорации – это фабрики быстрой моды. Они шьют усредненную одежду для миллионов абстрактных фигур.
Ага.
А соло-разработчик шьет один единственный костюм по меркам одного конкретного человека. Учитывает каждую складочку, каждое движение, и когда этот костюм садится безупречно, клиент не просто радуется.
Он идет и рассказывает об этом всем своим знакомым из той же сферы.
Точно.
Прекрасное сравнение. И именно так запускается шестой шаг – формирование преданной базы фанатов. Разработчик просто повторяет эту ювелирную работу с портновским метром для второго клиента, пятого, десятого.
В итоге продукт становится настолько выверенным под специфику этой крошечной ниши, что крупные универсальные инструменты просто теряют всякую конкурентоспособность.
И включается самый мощный из всех возможных каналов привлечения — сарафанное радио.
Но слушай, давай немного остудим эмоции и включим калькулятор.
Давай.
Как эта ручная, индивидуальная работа портного масштабируется до выручки в $16 000 в месяц? Это ведь огромная сумма для программы, которую поддерживает один человек.
И это седьмой шаг. Здесь в дело вступает магия сложного процента и метрика, известная как MRR – регулярная ежемесячная выручка.
Математика успеха.
Да, математика, микросаас невероятно отрезвляет. Чтобы построить солидный бизнес, создателю вообще не нужны миллионы скачиваний. Представим простую модель. Если каждый день привлекать всего одного нового платящего клиента.
Одного в день, звучит выполнимо.
И при этом удерживать показатель оттока аудитории, churn rate, на уровне около 10% в месяц.
Отток – это те, кто отменяют подписку, верно?
Да. Если поддерживать такой баланс, то к концу первого года у проекта сформируется ядро примерно из 200 стабильных активных клиентов.
Всего 200 человек. Звучит как количество зрителей в небольшом кинотеатре.
Именно. И если средний чек составляет $50, то эти 200 человек генерируют стабильный бизнес с доходом в $10,000 каждый месяц.
Вау. А в нашем кейсе Ник немного превысил эти показатели.
Да, у него сейчас более 400 активных подписчиков.
То есть фокус не на каком-то взрывном росте, а на том, чтобы становиться на 1% лучше каждый день и не терять тех, кто уже поверил в продукт.
Но возникает вопрос, как обеспечивать этот постоянный приток одного клиента в день, когда ручные методы привлечения исчерпывают себя?
Вот, Ник использовал то, что называют асимметричным маркетингом. В самом начале это изнурительный ручной труд, который не масштабируется. Но там написание десятков экспертных статей, холодные письма инфлюенсерам, добыча обратных ссылок на сайт.
Тяжелая работа без мгновенной отдачи.
Да. Но потом этот махалик раскручивается. Статьи начинают индексироваться поисковиками. Трафик становится стабильным, у Blogtopin это около 300-500 целевых посетителей ежедневно.
И тут происходит нечто совершенно феноменальное. Примета нашего времени. Большие языковые модели, вроде ChatGPT, начинают рекомендовать этот инструмент.
Серьезно? И сам приводит клиентов?
Да, логика здесь прямая. И модели же обучаются на массивах данных из интернета. Если разработчик выстроил грамотную поисковую оптимизацию, и его сайт часто цитируется как лучшее решение для автоматизации Pinterest,
языковая модель усваивает это как неоспоримый факт.
Именно. И когда пользователь спрашивает у ChatGPT, «Эй, как мне автоматизировать пины?», ИИ выдает название этого конкретного микросаас. Это поистине новый рубеж маркетинга на автопилоте.
Хорошо. Маркетинг работает сам, клиенты идут, но один человек физически не может обслуживать 400 бизнесов одновременно. В какой-то момент эта система должна рухнуть под собственным весом.
Если только не выстроить правильную архитектуру.
Как выглядит та самая технологическая изманка, которая позволяет соло-основателю не сойти с ума?
Для этого выстраивается настоящий цифровой конвейер, где у каждого инструмента есть своя четкая роль. Это можно сравнить с виртуальным заводом.
Давай разберем этот завод. Вот стек технологий, которые упоминаются в источнике. В качестве фундамента или заводского цеха используется платформа Vercel. Она держит весь проект в сети.
Дальше идут скрипты для сбора данных, так называемые скрапперы, запущенные через HackerNode.
Это, скажем так, разведчики завода. Но социальные сети очень не любят автоматизированных разведчиков, они часто их блокируют.
И поэтому здесь же применяется сервис OxyLabs, предоставляющий прокси-сервера. Они работают как маскировка, позволяя скриптам собирать информацию, не привлекая внимания защитных систем платформы.
Отлично, данные добыли. Дальше они поступают в творческий отдел. Тексты для постов генерирует языковая модель Gemini.
А визуальную часть, сами картинки, создает ИИ под названием Fi.
И, наконец, отдел по работе с клиентами — это сервис Sequency, который управляет рассылками и помогает удерживать подписчиков. Это же целая симфония сервисов. И все это управляется одним дирижером.
И именно эта экосистема превращает соло-разработчиков в компанию-единорога в миниатюре. И инструменты фактически выступают в роли наемных сотрудников, копирайтеров, дизайнеров, системных администраторов.
Звучит идеально.
Однако при таком уровне автоматизации и быстром росте возникают проблемы совершенно иного толка. Те, о которых вначале никто не думает.
Например, что может пойти не так, если код работает идеально?
Юридическая реальность. Когда цифровой продукт растет, он неизбежно выходит на международные рынки. Появляются клиенты из Европы, и микростартап внезапно попадает под действие строгих законов о конфиденциальности данных.
А, Тот самый европейский регламент GDPR.
Да. Для огромных корпораций это означает просто найм штата юристов. А для инди-хакера – необходимость собирать доказательства безопасности, делать снимки экранов баз данных и заполнять бесконечные аудиторские опросники – это катастрофа.
Это же полностью парализует разработку. То есть ты перестаешь быть инженером и становишься клерком. И как из этого выпутаться? Неужели нанимать какое-то агентство?
К счастью, нет. Современная инфраструктура уже предлагает решения и для этого. В источнике упоминаются специализированные платформы на базе ИИ, например, Delphi.
И что они делают?
Они подключаются к техническому стеку разработчика и полностью автоматизируют всю эту бюрократию. Сами собирают нужные доказательства для проверяющих органов, формируют отчеты и закрывают вопросы комплаенса.
Получается такой элегантный замкнутый цикл. Искусственный интеллект помогает создавать продукт, а другой искусственный интеллект помогает этот продукт легализовать и защитить от штрафов.
Именно. Это позволяет основателю продолжать заниматься тем, что реально приносит деньги, улучшать сервис для своих клиентов.
Ну что ж, если собрать всю картину воедино, мы видим поразительную трансформацию. От попыток гнаться за эфемерными инновациями и разбитых надежд к системному, прагматичному подходу.
Секрет успеха оказался совсем не в изобретении колеса. Автоматизация социальных сетей – это ниша, которой уже десяток лет.
Да, это правда. Урок этого кейса немного парадоксален. Самые стабильные деньги часто лежат не в футуристических концептах.
А на пересечении старой, проверенной годами проблемы и новых технологических возможностей.
Разработчик взял невероятно скучную задачу – генерацию картинок для визуального поисковика. Добавил тонкий, но эффективный слой магии генеративного ИИ.
И создал идеальный микромеханизм для крошечного сегмента рынка. Он не пытался угодить всем.
Шил безупречный костюм для небольшой группы людей. И знаешь, этот подход заставляет задуматься о том, как мы вообще смотрим на инновации вокруг нас.
Совершенно верно. И это подводит нас к интересной мысли, которую хочется оставить нашим слушателям. Что если самые большие и прибыльные возможности для микробизнеса прямо сейчас скрываются не в лабораториях Кремниевой долины?
А где тогда?
В самых раздражающих ежедневных рутинах старых индустрий. Если внимательно посмотреть на работу бухгалтеров, логистов, менеджеров по закупкам. Какую скучную, повторяющуюся 10-минутную задачу, которую все ненавидят, можно алгоритмизировать до конца этой недели.
Какую современную экскаваторную установку можно пригнать в старую заброшенную шахту? Это отличный повод по-новому взглянуть на привычные рабочие процессы. Кажется, пора открывать блокнот для идей.
Точно.
На этом мы завершаем сегодняшний разбор. Надеемся, это погружение в механику создания микросаас принесло новые инсайты. До новых встреч и успешного поиска золота в самых неожиданных и скучных нишах.